Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше традиционное общение, традиционный прямой эфир. Сегодня поговорим об отмене закона, ну, вернее, не отмене закона, а отмене рассмотрения закона о введении QR-кодов. Поговорим о том, что случилось в Казахстане, какие уроки из этого можно вынести. Ну и, конечно, обсудим реакцию наших партнеров из НАТО. Все остальные темы, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в чате. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, инстаграм и все остальные социальные сети. Но начнем давайте все-таки с Казахстана. Поступает много интересной информации, которая дополняет эту картину. Итак, вернемся к самому началу. Что послужило поводом для начала митингов? Кстати, о размерах митингов. Например, в городе Актау митинг 15 тысяч человек. То есть это, ну, достаточно большие, это вам скажет любой человек, который организовывал общественную активность, но нет так и не было в Казахстане ситуации, когда вышли сотни тысяч доведенных до отчаяния людей. Не было ни 50, ни 100 тысяч, то есть какой-то вот совсем большой массовости не было. Ну, в общем-то, это и понятно. Начало января, люди празднуют Новый год, семейный праздник. Ну, наверное, не самое лучшее время для митингов. Итак, что же послужило поводом для начала митингов? Удвоение цены на газ. Следующий вопрос, который мы себе задаем, а почему это произошло? Оказывается, дорогие друзья, в Казахстане была создана электронная биржа. Все как на Западе, все, как говорится, как у людей. И прямо вот в начале работы этой биржи, 2 января, цена на газ и удвоилась. Здесь мы видим определенные параллели с тем, что происходит сегодня в Европе. Там почему такие высокие цены на газ? А потому что есть биржа электронная, на которой спекулянты легко могут цену валить или поднимать в ту или иную сторону. Вот и Казахстан сделал точно такую же биржу. Кстати, сегодня информация. Бывший вице-премьер, министр профильный в прошлом правительстве, которое ушло в отставку после погромов и мятежа, арестован. Одно из обвинений, ну, собственно говоря, понятно, государственная измена, но повод для этого – создание вот этой вот чудесной, прекрасной, как у людей, биржи. Задаем себе следующий вопрос. Почему Казахстан в данном случае сделал такую биржу? Ну, это следователи спросят у этого не очень уважаемого господина. Но дело в том, что в Казахстане большое количество англосаксонских советников. Я напомню вам, что много лет советником господина Назарбаева работал никто иной, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Модели проведения каких-то действий, собственно говоря, вот оттуда и подаются на блюдечки. Итак, таким образом создается повод. Люди выходят на улицы, но людей не очень много, происходят митинги. Руководство Казахстана идет, ну, абсолютно логично и правильно навстречу и говорит, мы понизим цены. То есть будем действовать уже через государственные регуляторные функции, а не будем на вот эту вот невидимую руку рынка полагаться. Ну, казалось бы, все, можно расходиться, и где-то митинги начинают потихонечку заканчиваться. И в этот момент начинается часть, никак вообще не связанная ни с газом, ни с людьми, которые вышли на улицу. То есть это вообще другие люди. Вот вы часто спрашиваете, как же так, люди вышли за это, а произошло то. Одни выходят, чтобы понизить цену на газ или высказать свое недовольство. Ну, это серьезно все-таки. А другие, заранее подготовленные группы боевиков, начинают действовать по заранее согласованному плану. Они сидят в квартирах, ждут, когда вот эта вот сцена в виде митингов будет расставлена, кулисы уйдут в стороны, и можно будет выходить. Они выходят, начинают погромы, убивают военнослужащих, нападают на полицейских. Но здесь нам впору задать себе еще один вопрос. Слушайте, ну да, начинаются такие безобразия. А где же силовики? Надо сказать, что в Казахстане традиционно с теми, кто пытался какие-то политические вопросы неправильно поднимать, поступали очень и очень жестко. И вообще казахи, как я уже говорил, это народ-воин. Собственно говоря, потомки половцев, с которыми когда-то наши князья там то женились, то сражались, то вместе сражались против татар-монгол. Ладно, оставим это прошлое. Ну, ребят боевые. Почему силовые структуры Казахстана оказались настолько не готовыми ко всему? И вот нам сегодня поступает информация. Ну, помимо ареста руководителя Комитета национальной безопасности, который когда-то был премьером. И, в общем, это не комитетчик, скажем так, не КГБшник, а, по сути, политик, который в результате своей политической карьеры возглавил Комитет национальной безопасности. Его арестовывают, арестовывают его заместителя, еще нескольких высокопоставленных сотрудников этой службы. А до этого, как мы с вами тоже уже обсуждали, в один день сразу три высокопоставленных полицейских уходят из жизни. Один, значит, якобы выбрасывается из своей квартиры, другой стреляется, у третьего инфаркт. То есть такое впечатление, зачистка какая-то происходит. И вот поступает новая информация. Оказывается, вот этот вот отдел по борьбе, ну, грубо говоря, по борьбе с терроризмом в Комитете национальной безопасности. В тот момент, когда надо было бы жестко наводить порядок, он просто встает и уходит. В смысле, с рабочих мест. Вот встал и ушел. При этом, конечно же, ну, слушайте, забывчивые люди, много дел. Забывают закрыть оружейную комнату, секретные документы тоже не уничтожают и не закрывают. И таким образом выражают тех, кто должен осуществлять мятеж, ну и попытку государственного переворота. Вот за это арестовали этих замечательных людей, потому что, ну, это предательство в чистом кристальном виде. Теперь давайте немножечко вернемся назад, в 2014 год, на Украину. Так там, слушайте, то же самое произошло. Вы помните, сначала был Майдан. Вот люди вышли, значит, 1 ноября побили студентов, еще больше людей вышло. Ну, правда, некоторые из провокаторов на голове давили пакетики с кетчупом или с томатным соком, для того, чтобы эффектно было. Ну, и знаете, вот человеку голову якобы проломили, а он минут 30 ходит, интервью дает всем, рассказывает, как кровавый режим его, значит, злодейски бил. Не дай бог, представьте себя на этом месте. А еще главное, кровь не стирает ни в коем случае. Вот так вот этот томатный сок или паста какая-нибудь заливают ему лицо, но он, конечно же, дает интервью случайно оказавшимся на месте независимым журналистам. На Украине произошло ровно то же самое, только последовательность была чуть-чуть иной, и, главное, срок проведения всех этих мероприятий был на Украине, ну, такой, очень спокойный. Много-много месяцев стояли, бросались, безобразничали, захватывали здания, власть ничего не делала, потом вроде бы начала что-то делать. СБУ точно так же была пропитана изменой на Украине, как Комитет национальной безопасности, ну, часть его, безусловно, в Казахстане. Если мы увидим и вспомним, как сдавались части, ну, грубо говоря, советским языком КГБшные части, СБУшные части на Западной Украине без сопротивления, передавали оружие боевикам, тем, кто сегодня убивает людей на Украине, то механизм-то тот же самый. В Казахстане все быстрее, все компактней. И, на мой взгляд, все-таки целью было не свержение кого-то, а создание хаоса, ослабление власти в Казахстане, чтобы российская делегация, это мы сейчас уже плавно переходим ко второму вопросу, когда приезжает на переговоры с НАТО, им говорят: слушайте, ребята, вы приехали какие-то гарантии безопасности у нас просить, чтобы Украина, Грузия, там, Молдавия не вступали в НАТО. Подождите, вы видите, что у вас в ОДКБ творится в Евразийском Союзе. В Казахстане хаос, убийства, значит, там то и сё. Вот Алма-Ата захвачена, значит, вот Астана захвачена, вот, значит, с президентом что-то случилось, или он улетел. Ведь Акаеву-то настоятельно советовали покинуть территорию. Он проявил мужество и никуда не уехал. И сразу позвонил и попросил поддержки, которая была ему оказана. Обратите внимание, прилетело чуть больше 2000 солдат, ну, в основном, конечно, российских, но, тем не менее, из других стран тоже. Не очень много. Чем они занимались? Они взяли под контроль определенные важные инфраструктурные объекты, в том числе и, кстати, дворец президента в Казахстане, потому что после того, как тебе сообщают, что руководители твоей спецслужбы и целый отдел по борьбе с террористами, по сути, вооружает террористов, так тихо уходит, и потом их вообще не найти, где они там, бог знает, не террористы, а те, кто с ними должен бороться. Ты, конечно, не можешь доверять своим спецслужбам, и для тебя важно, чтобы, ну, какая-то прямо вот первая зона безопасности обеспечивалась теми, кто точно тебя не предаст. И в этом смысле российские десантники или спецы – это очень-очень важно для этого. Но никакой силовой борьбы ни наши, ни киргизы, ни армяне ничего не ведут. Это все делают сами казахские силовики. И смотрите, буквально за сутки, за двое суток все закончилось. Почему? А потому что стало понятно, что хаос не получится. Нет, ну можно, конечно, там безобразничать, бегать с автоматическим оружием по городу, но тебя просто застрелят. Просто застрелят. И на этом все закончится. Никто не пошел не строить никакие баррикады, никакие рабочие не поднимали свои мозолистые руки, потому что те, кто протестовал против повышения цены на газ, во-первых, получили удовлетворение своих требований, во-вторых, они дальше разошлись по домам, когда увидели, что там происходит. То есть одни были мирные демонстранты, а другие погромщики, убийцы. Ну и, конечно, к ним там всякий криминалитет присоединился для того, чтобы пограбить и там еще что-то, совершить какие-то акты насилия. Так что, в принципе, технология та же самая. Проводится все очень быстро. Прямо прелюдия уходит сразу. Раз, и уже безобразие, убийства, погромы в полный рост. То, что на Украине произошло буквально под занавес всей этой многомесячной истории. Из чего мы сразу делаем вывод, что все это готовилось именно под переговоры Россия-НАТО. Иначе что за такая спешка? Соберите больше людей на улице, проведите митинг уже не на 15, а на 150 тысяч человек. Почему этого не было? И никакой подготовки для того, чтобы митинг перерос во что-то большое. Да, там площади занять, палаточки привезли, но где музыканты? Где вся вот эта вот технология собирания людей на площади? Не было этой технологии, потому что нужно было быстро погрузить Казахстан в хаос для того, чтобы российская делегация на переговорах с НАТО выглядела бледно. Получилось все наоборот. Наша делегация приехала, а что им можно сказать? А накануне пошли статьи: Россия оккупировала Казахстан. И тогда следующий ход, который делается, собственно говоря, заявляется о выводе войск, и он через чуть-чуть начинается. То есть уже и это тоже не скажешь. И вот здесь, дорогие друзья, сразу первые вопросы, которые вы задавали. Собственно говоря, вывод войск из Казахстана, ОДКБ, это так и было задумано? Это в плюс или это в минус? Может, надо было задержаться? Хочу сказать вот что. Для какого-то заявления по этому поводу у нас, конечно, не хватает информации. Безусловно, конечно, стороны соблюдают весь возможный пиетет, но его соблюдали бы и при другом раскладе сил. Вы же не можете сказать, что неважно, что говорит руководство Казахстана, мы здесь останемся. Ну, конечно, нет. Вы можете оставаться только по приглашению руководства Казахстана. Поэтому если руководство Казахстана говорит, что через два дня начинается вывод войск, значит, он должен начаться. Но вопрос, согласовали ли до этого, либо это какая-то инициатива, сказать очень сложно. Тем более сложно предсказать дальнейшее развитие событий. Мы очень надеемся, что та помощь, которую Россия оказала Казахстану, ну, приведет к еще большему сближению, к вступлению Казахстана в союзное государство Россия-Белоруссия. Потому что, ну, правда, мы стали одним народом. Есть, конечно, какие-то особенности, ясно, что... Но все-таки, ну, по большому счету, один народ. И у нас никаких претензий не существует. Нам делить, по большому счету, тоже ничего не надо. И когда есть тенденция к переходу от русского языка к другому языку, от кириллицы к латинице, это для того, чтобы нас разделить. Вот этот закон, конечно же, обязательно должен быть отменен. Ну вот, собственно говоря, это основные уроки Казахстана. Теперь давайте про реакцию НАТО, а потом про QR-коды, потому что это самое интересное из всего того, что получается. Значит, смотрите, реакция НАТО какая? Ну, во-первых, сам факт того, что кто-то что-то требует от НАТО, это как бы, ну, ребят, забыли, что такое может быть. То есть, как бы, знаете, как это? А это вы мне, да, там, оглянуться еще, посмотреть, может, сзади кто-то там стоит? Готовы ли они переговариваться? Ну, переговариваться, конечно, готовы, но идти на уступки они точно не готовы. Я не видел ни одного оптимиста, который бы сказал, что существовала вероятность в момент, когда мы высказали такие вот претензии в адрес НАТО, не будем называть ультиматумом, нас Владимир Владимирович об этом попросил, что НАТО согласится на это. Поэтому реакция НАТО жесткая, я бы даже сказал истеричная. Крики о каких-то санкциях. Причем санкции такие, которые во сне не снились, вроде первых лиц государства. Как после этого вести какую-то дипломатическую активность, непонятно. Против Сталина санкции не вводили, против Брежнева санкции не вводили, против Ельцина не вводили. Почему против Путина можно вести? Как вообще можно вести санкции против руководителя суверенного государства, мне непонятно. Но, тем не менее, вон Лукашенко вроде как под санкциями. Но это, знаете, деградация дипломатии. Вот честное слово. Поэтому реакция НАТО, она прогнозируемая и предсказуемая. Вот не очень понятно, в том числе и НАТО, что теперь Россия, как она отреагирует и какие ходы будут сделаны. То, что эти ходы должны быть запасены, совершенно, ну, совершенно однозначно. Потому что быть в такой вот, знаете, в наивности, что НАТО согласится, нет. У них нет ни одной причины, чтобы согласиться на наши требования. Ну, во-первых, потому что мы никаких требований не выставляли уже 30 лет. Во-вторых, потому что мы, к сожалению, в 91-м году поднесли им огромный подарок, когда сами ликвидировали свое государство. И они надеются, что это еще раз так будет, если им это понадобится. Если давить на нас со всей силы, что начнется опять перестройка какая-нибудь, найдется очередной Горбачев, очередной Ельцин. Вот такая уверенность у них есть. Почему у них их не может быть? К сожалению, мы эту уверенность создали у них сами. Ну, вот и почва для переговоров. Она практически отсутствует. Так что ждем и следим за шагами России, потому что сложно предсказать, что теперь будет делать наша страна. И вот в этот момент, когда прошли переговоры, когда стороны обменялись впечатлениями, когда наши дипломаты, в данном случае не ваш покорный слуга, а те, кто вел переговоры, сказали о провале переговоров с НАТО, в пятницу выступает госпожа Голикова с грустным лицом и говорит текст, ну, прям скажем, удивительный. Я близко к тексту переведу то, что она сказала. Она сказала следующее. Значит, был подготовлен законопроект о QR-кодах, о введении QR-кодов в общественных местах. Сразу хочу сказать, что «Справедливая Россия за правду», как говорится, как партия, и я, как отдельная физическое лицо, категорически против этого законопроекта, потому что к медицине это не имеет никакого отношения. Кстати, дальнейшие слова Голиковой полностью это подтверждают. Потому что что она говорит? Был подготовлен этот законопроект, проголосован в первом чтении, но появился новый штамм, а закон был готов к другому штамму. Подождите, если закон принимается для того, чтобы предотвратить заражение людей и распространение инфекции, то появление более заразной инфекции никак не влияет на правильность ваших мер. То есть вы сняли этот законопроект, тем самым, по сути, признали, что это было не про медицину, а для каких-то других целей. Так вот, дорогие друзья, я предлагаю нам следить за причинами и следствиями. Я глубоко убежден, что позиция России по отзыву этого законопроекта вытекала прямо из провала переговоров с НАТО. По комментариям вашим, уважаемые комментаторы, уважаемые единомышленники, вижу, что не все понимают здесь причинно-следственную связь. Ну, знаете, не все вещи можно разжевать до состояния кашицы, чтобы прям вложить в рот, и дальше она попала в мозг. Постараюсь объяснить, как говорится, от печки. Вот смотрите, начинается эпидемия ковида. Я имею в виду самое ее начало – какой-то 2020 год, начало, конец 2019 года. Что это такое? Непонятно. То есть, ну, наверное, подозрение о том, что это искусственно созданная история, существует. Насколько она заразна? Неизвестно. Как ее лечить? Неизвестно. Какие осложнения, последствия? Нет. То есть, огромное количество неизвестных. И Запад показывает определенный стандарт. Китай показал один стандарт, значит, всех закрыть в миллионном городе, а потом не публиковать статистику. Запад демонстрирует другой стандарт. Вот такие протоколы лечения, вот так надо делать, вот так, вот так, вот так. И российское руководство принимает решение пока следовать, это я так полагаю, в вот этом фарватере Запада, потому что непонятно, что происходит, и изобретать велосипед пока смысла никакого, собственно говоря, нет. Изобретать надо вакцину, потому что очевидно, что вакцина станет не только медицинским препаратом, но и важнейшим политическим инструментом. И опять-таки отсутствие признания российской вакцины говорит нам, что это абсолютная чистая политика. Две китайские вакцины признаны, индийская признана, российская не признана. Чистая политика. И вот дальше двигаются в этом фарватере. А уже выйти из этого крайне сложно, потому что сделаны заявления, вложены средства, разработаны, значит, препараты, приняты какие-то ограничительные меры. И мы же видим, что то, что те ограничительные меры, которые в России делаются, они до последнего момента копировали то, что происходило на Западе. И вот теперь мы видим, что как-то начало это расходиться. Значит, о чем хочу вам сказать. Вот несколько дней назад, в 5 утра, что это интересно, зафиксируйте себе, французский парламент принял в первом чтении законопроект, ну, по сути, о QR-кодах, о, значит, ковид-паспортах. В чем отличие от той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня? Еще совсем недавно, буквально, ну, месяца полтора назад, и у нас вдруг изменилось отношение. Нам стали говорить, что только вакцинация, никакие ПЦР-тесты не могут быть приниматься ни в транспорте, ни в общественных местах. И вообще не важно, какие там антитела. Про антитела забыли. Вот это и есть французская редакция закона. То есть только вакцинированный имеет право передвигаться, ходить в общественные места. При этом Макрон, опять-таки, прям с большевистской прямотой сказал, этот закон принимается для того, чтобы достать невакцинированных, чтобы заставить их вакцинироваться. Это не я сказал, это сказал президент Франции. И вот сейчас, смотрите, и в тот закон, который голосовали, были внесены важные изменения. Мое отношение к нему все равно отрицательное, но давайте мы будем объективны и зафиксируем. ПЦР-тесты уже теперь можно для того, чтобы ходить в общественные места. Информация пару дней назад. Антитела, если вы сдали анализ и у вас высокие антитела, вы тоже получите тот самый QR-код. Еще раз подчеркну. QR-коды не надо вводить. Это крайне вредно, и поэтому больше половины россиян выступают против введения. Во Франции чуть меньше, но тоже примерно такое же соотношение людей. Но обратите внимание, во Франции этот закон принят. И вот теперь, когда этот же закон просто снимается с обсуждения в России, мы слышим сегодня заявление президента, который говорит, что в течение 2 недель этот закон должен быть доработан. Вопрос, почему 2 недели? А вы забыли, что наш президент, обращаясь к Западу, говорил, первое, о гарантиях безопасности, и, во-вторых, говорил о том, что этот ответ должен быть дать очень быстро. То есть, по сути, слова Путина о том, что в течение 2 недель надо закон доработать, это обращение к теми, кто стоит за Соединенными Штатами Америки, к Западу, ну, давайте не будем там, к мировым банкирам, к сильным мира сего, как хотите. Ответ должен быть дан в течение 2 недель. Потому что если во Франции и на Западе начнутся одни меры борьбы с ковидом, а в России начнутся совсем другие меры, и об этом будет публично заявлено, и в России все это будет гораздо мягче и иначе, то сложно будет своим западным обывателям рассказывать, что это единственная возможность. И Запад будет проигрывать в информационной войне, в войне впечатлений и мыслей по сравнению с Россией и Китаем. Они этого допустить не могут. Итак, дорогие друзья, свою точку зрения по этому вопросу я высказал. Давайте перейдем к вашим вопросам. Так, да, во сколько обошлась операция по переброске войск АДКБ? И кто платит полеты нашей авиации? Ну, собственно говоря, у АДКБ есть свой бюджет, у Министерства обороны Российской Федерации тоже есть свой бюджет. Но если кто-то хочет бухгалтерскими методами мыслить безопасность, то есть, знаете, вот давайте прежде, чем перебрасывать войска, мы выясним, кто оплатит этот керосин. Ну что вы, а вдруг... И вот эти вот слова о том, что надо отдать пенсионерам и детям, это просто спекуляции. Значит, на армии экономить нельзя. Об этом прекрасно сказал Наполеон. Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Так что вопрос, кто оплатит перелеты авиации нашей военно-транспортной, кто оплатит, не знаю, кормление десантников, которые там, этот вопрос меня совершенно не беспокоит. Судя по тому, как проведена операция, вопросы... И кормление, и оплаты, и обмундирование, и керосина в нашей армии давно решены. Поэтому давайте вот этими спекуляциями мы заниматься не будем. Летом заканчивается срок полномочий Набиуллиной. Кто будет новым главой Банка России? Ну, не исключено, что она же, собственно говоря, на своем посту не останется. Я не могу назвать какую-то конкретную фигуру, которая бы устроила в данном случае моих единомышленников, ну, пожалуй, за исключением Сергея Юрьевича Глазева. Но я думаю, что вероятность назначения академика Глазева невелика. Так, ну, про QR-коды мы с вами, дорогие друзья, поговорили. Вот такой странный вопрос. Может ли Россия считать герб Украины своим символом, учитывая, что трезуб – это знак князя Владимира? Ну, наверное, у князя Владимира был действительно такой знак. Равно так, как и свастика, наверное, использовалась древними ариями. И вот, например, там возьмете деньги временного правительства 1917 года, там на рублевой купюре тоже изображена свастика. И что из этого? Использование свастики нацистами навсегда замарало кровью и нечистотами этот символ. И поэтому говорить, а вы знаете, его кто-то до этого использовал, но это абсолютно в данном случае уже не работает. Это враги не только рода человеческого, но в первую очередь это враги русского народа. Мы понесли такие жертвы в борьбе с нацистами, что, мне кажется, такие вопросы, как использование свастики, уж точно закрыты. Ну, а трезуб, дорогие друзья, ну, я не знаю, как у вас, у меня это ассоциируется с геноцидом, с убийствами людей на Донбассе и с абсолютно антирусским направлением развития государства под названием Украина. Ну, как этот символ можно после этого использовать? Ну, конечно же, нет. Но, повторюсь, это сугубо мое личное мнение. Так, на какие уроки Кремль... Ну вот, дорогие друзья, я очень прошу вас, если вы пишете какие-то свои мысли, не забывайте ставить знаки препинания. Во-первых, уважайте великий могучий русский язык. Во-вторых, и мне, и другим будет просто проще понять, что вы написали. Иногда иначе вообще не понять, что написано. Так, значит, тут написано, почему Путин не учится, почему нет никакой геополитической выгоды в использовании ОДКБ по спасению русофобского режима в Казахстане. Ну, я уже сказал, что мы увидим через некоторое время, насколько новое руководство Казахстана, оно же старое руководство Казахстана, будет благодарно и союзно нам. Но вы что, серьезно думаете, что можно получить геополитическую выгоду через неделю? Вы как это себе представляете? Высадилось 2000 наших солдат, значит, мятеж подавлен, и президент Токаев через 2 часа делает заявление о вступлении Казахстана в союзное государство России и Беларуси. Ну, мне кажется, это как-то быстро и несерьезно. Всегда такие важные вещи, они растянуты по времени. Вот смотрите, на территории Казахстана появились российские военные, пообщались с мирным населением. Мирное население прекрасно, радо. Пообщались с казахскими коллегами. Ну, они друг друга знают по учениям, но здесь ситуация другая. Казахские коллеги безмерно рады, что помогли. Потренировались, осуществили уникальную быструю операцию, причем, как говорится, как в ту, так и в обратную сторону. Продемонстрировали миру, что есть сила, которая может за пару дней страну, погруженную в хаос, просто из этого хаоса спокойно достать, отряхнуть и, собственно говоря, удалиться. Но были ли какие-то договоренности до того, как удалились, мы с вами узнаем через некоторое время. Давайте не будем в этом смысле спешить. Спасибо казахам за внеочередное срочное повышение пенсий. Ну, здесь логика, я расшифрую, такая, что возмущение в Казахстане подсказало российским властям, что нужно увеличить индексацию пенсий. Думаю, что, наверное, определенная связь здесь существует, потому что злить народ совершенно не нужно. Но обратите внимание на другое. Инициатором большей индексации пенсий выступил президент Владимир Владимирович Путин. Это хорошо и правильно. Глава государства, отец нации, все правильно. Вопрос, почему в правительстве не мыслят такими же категориями, как это делает президент? Но почему им непонятно, что индексация пенсий должна быть выше, чем ими же объявленная инфляция? Ну как это? Ну почему? Деньги-то в бюджете есть. Ну что вы их там солите и, не знаю, маринуете эти деньги? В гроб, что ли, какой-то экономический? Собираетесь их с собой забирать? Поэтому Путин мыслит как политик, они мыслят как бухгалтеры. Но я не представляю себе ситуации, чтобы они больше бы захотели индексировать пенсию, а их бы за это президент бы отругал. Ну, глупость какая-то. Поэтому надо менять вот содержание голов экономического блока. Но оно не меняется. Не меняется никак. Привет с Украины. И вам также привет. Значит, вот интересно, что хотел сказать. Не далее, чем вчера, читая телеграм-каналы, увидел платежку, ну, точнее, информацию о том, что мэр Кишинева разместил платежку на газ. Если я не ошибаюсь, там что-то в районе под 12 тысяч, ну это в рублях, под 12 тысяч рублей в месяц. И я решил, дорогие друзья, сказать, сколько я плачу за газ. У меня вот дом в Ленинградской области, небольшой относительно дом. Я плачу за отопление, у меня отопление газовое, ну где-то вот зимой в районе 4,5 тысяч рублей за отопление газом. Вот так вот можно как бы все сравнить, как это выглядит. Иногда бывает больше, иногда бывает меньше. Но хочу сказать, что вот моя семья, в отличие от тех, кому рекомендуют британские и немецкие газеты, не крутит обручи хула-хупы, не танцует танцы с целью согреться, не приглашает соседей, чтобы подышать побольше. В общем, как говорится, в качестве отопления ни в чем себе не отказывает. Но вот максимальная цифра, которая может набежать в результате, она вот, собственно говоря, такая. Так, давайте двигаемся дальше. Что еще? Вот комментарий ускользнул от меня. Связь между QR-кодами и ультиматумом не просматривается. Все проще. Дали по рукам цифровикам, чтобы не зарывались. Кстати, какое ваше отношение к беспределу интернета в нашей повседневной жизни? Дорогие друзья, вот я, как говорится, не буду вам навязывать свою точку зрения. Я ее изложил. История нас рассудит, что называется. Но если вы думаете, что политика государств, международная политика, это вот все так просто, то вы точно ошибаетесь. Ничего сложнее не бывает. Ничего сложнее по сути, а не по целям. Цели действительно определенно просты. Доминирование, рост, усиление, ослабление соперников. То есть они понятны, и любой человек может это понять. А вот по способам реализации, по посылке сигналов, вот это действительно то, что обычному человеку очень сложно осознать. Я думаю, что это не цифровикам дали по рукам, а свою точку зрения я изложил. Что касается беспредела в жизни от этих технологий, вот недавно я разместил фрагмент интервью уважаемой мной Игоря Станиславовича Ашманова, одного из наиболее продвинутых людей в IT-сфере в России. Он рассказал достаточно забавную историю, хотя она немножко грустная. Какой-то его такой безмерно продвинутый в технологиях товарищ прочитал, что теперь в московском метро можно платить лицом. Вот. Значит, он свое лицо, как говорится, сдал туда и начал платить. Через некоторое время ему пришел штраф на 4000 рублей за неношение маски в метро. Еще раз подчеркну, когда я публиковал это, не все поняли смысл. Речь идет не о том, чтобы для того, чтобы заплатить лицом, нужно маску опустить, и вот ты в этот момент тебя сфотографировали, и тебе за это штраф. Нет. Он прошел контроль, заплатил лицом, потом поехал в метро, и как многие, ну, мы же с вами в транспорте ездим, да, я в московском метро, в питерском езжу, многие маску совсем снимают, либо опускают. Вот где-то, когда он был в таком уже состояние с опущенной маской на лице, его какая-то камера сняла и идентифицировала. Он же лицо-то свое сдал туда. Все, Сидор Сидорович Сидоров. Хлоп, и пошел ему штраф. То есть он для одного дела, для удобства зарегистрировался, а получил штраф. Нет, не то, что он единственный без маски-то был. Без маски там еще есть люди. Но они-то не идентифицированы. Кому и штраф-то выставлять? А здесь вот. Поэтому, дорогие друзья, с такими технологиями, конечно, надо быть очень-очень аккуратным. Потому что, как справедливо указывает Игорь Станиславович Ашманов, теперь как ему это лицо, вот этому товарищу из базы данных убрать, он вообще не знает. Когда Россия начнет наступление во внешней политике, открывать базы рядом с границами США, заключать союзы или создание своего военного блока, сидеть на своей территории бессмысленно против США. Я с вами, дорогие друзья, абсолютно согласен. Я потому что нормальный русский империалист, да, в хорошем смысле этого слова. Но давайте перейдем в плоскость практики. Первое, когда создавать военные блоки? Так вот же ж, АДКБ, военный блок есть. Еще какой-то военный блок. А с кем его сейчас создавать? С Венесуэлой военный блок вы создадите? Ну и что это даст вашей, нашей российской безопасности? То есть, если на Венесуэлу кто-то напал, Россия должна вести войну в Венесуэле. Каким образом? У нас флот у нас снабжение как будет осуществляться? То есть как только вы ставите военную базу далеко от своей территории, сразу встает вопрос, как вы ее будете снабжать? У американцев базы по всему периметру, либо базы каких-то дружественных стран, где-нибудь там Великобритания. А у нас этого и в советский период было очень мало. Нет, понятно, что страны Варшавского договора, там были размещены наши войска, в том числе и в Германии, но, так сказать, где еще? Да, была база на Кубе, была база, ну, я бы даже сказал, такой аэропорт подскока, не аэропорт, а порт подскока в той же самой Сирии. Во Вьетнаме, где-то в Африке, всевозможных там Эфиопиях, да, Анголах. Но этого реально было мало. Более того, после того, как Советский Союз был уничтожен предателями, все эти наши базы были, собственно говоря, потихонечку закрыты. Ну, уже при Путине было принято решение, но это в самом начале, да, его правления, о закрытии базы и во Вьетнаме, и на Кубе. Почему? Да потому что тогда, я думаю, что искренне была иллюзия о том, что ну, можно как-то договориться, и база-то не нужна. Ну, а что нам теперь с американцами делитесь? У нас вроде как бы одни и те же ценности. Вот потребовалось примерно, ну, сколько, 2 десятилетия для того, чтобы избавиться от этих иллюзий. Россия сегодня разговаривает крайне жестко с Западом. Запад крайне жестко с Россией, но он так всегда с нами говорил. Ну, подробности всех этих и причины всего этого описаны в моей книге «Геополитика. Как это делается. Война чужими руками». Предлагаю там посмотреть. Национализация рубля также. Так, смотрим дальше. Что вы еще? Так, зайдите на сайт партии. Ну, то, что вы пишете не на русском языке, я боюсь прочитать неправильно. Все станет ясно. В парламенте даже в Брюсселе сидят депутаты-коммунисты. Все за дружбу с Россией. Ну, как-то не очень понятно, как все выглядит. Не понимаю, что вы имеете в виду. Николай Викторович, что вы скажете насчет назначения русофоба в Казахстане министром информации? Эта политика будет внедряться в голову молодежи о русских врагах. Значит, вот назначение этого министра вызвало некий разнобой в оценках со стороны, ну, скажем так, ответственных лиц государства и ответственных лиц в информационной сфере. Я, поскольку не являюсь ни тем, ни другим, ну, выражу свою точку зрения. И мне не нравится, когда на фоне восстановления порядка в Казахстане, помощи, которую мы оказали, там назначают министром того, кто, ну, мягко говоря, не любит ни русских, ни России. Это неправильно. Вопрос, как правильно поступать России с этой точки зрения? Ведь политик – это и есть политесы, это процедура. Ну, представьте себе, почему Токаев назначил этого министра? Вот, честно скажу, мое глубокое мое мнение такое. Он знать не знал этого товарища. Просто знать не знал. Невозможно знать всех. Ну, вообще, это в принципе невозможно. Он был заместителем предыдущего министра. У Токаева куча дел. Он знает министров, заместителей он может не знать. Это действительно так. И когда происходит замена правительства, ну как, ему подают списки людей. Я думаю, что так это делается. Какие-то ключевые посты, ключевые люди, да, он, так сказать, сам выбирает. А дальше ему кто-то предлагает. Ну, мы же с вами не думаем, что президент в ситуации подавления мятежа и военного переворота вот садится и прямо сам открывает... Нет, ну, это всегда как система сдержек противовесов. Кого поставить на этот пост? Там вот заместитель есть. Поставили этого заместителя. Потом там Евгений Примаков говорит об этом. Слушайте, а это же русофоб. Что делать в этой ситуации Токаеву? Он же не может публично сразу же снять этого министра. Ну вот российские деятели выразили недовольство, значит, надо его через несколько часов снять. Ну, не солидно так будет, правильно? Поэтому одновременно с недовольством выступает Песков, который немножко старается сгладить ситуацию, говорит, ну, вот там погорячились. Я предлагаю просто посмотреть в динамике. Этого господина, я думаю, Токаев снимет с работы, но только через некоторое время из-за какой-нибудь провал в работе, который даст возможность сказать, что нет, ну это не потому, что там кому-то не нравится. Мы же суверенное государство. Ну, потому что вот не справился с работой. Ну, наша задача в данном случае, как гражданского общества, выражать отношение к шагам. мы выразили. Но требовать, чтобы этот шаг был обратно отозван через несколько минут, ну, так в государстве не делается. Но это тоже правило, которое действует в отношении, точнее, не действует в отношении, а которое всегда замечают наблюдатели, оценивая шаги президента Путина. Он никогда не принимает решений под каким-то давлением. Почему вы думаете, что президент Токаев должен действовать иначе? Я думаю, что любой уважающийся политик должен действовать именно так. Не принимать решений под давлением. Но себе записал. Вот этот министр не годится, не нужен. Так, у Токаева дефицит кадров, и некоторое время будет ситуация меняться, селекция продолжится. Ну, тоже я согласен, но, конечно, назначение человека, который плохо относится к России и кому Россия относится, тоже нехорошо. Это безусловная ошибка, но она бывает, и она должна быть исправлена. Слава богу, это не министр обороны и не какие-то ключевые вещи. Сколько Сталин снимал Литвинова? Это Сталин, а это Токаев. Вот хороший вопрос и хорошая, что называется, спасибо за информационную подачу тому, кто это написал. Я напомню вам, дорогие друзья, кто не знает, запишите себе фамилию Максим Максимович Литвинов. Это нарком иностранных дел, ну, говоря сегодняшним языком, министр иностранных дел Советского Союза. На свой пост он взошел в 20-х годах, снят был 3 мая 1939 года. Работал долго, плодотворно и в основном в интересах Великобритании. Вот Сталин его снимал лет 10. Что с ним случилось, вы спросите? Ничего. Его заместители были арестованы, посажены и расстреляны. Все. Когда его снимали, Министерство иностранных дел было оцеплено полком НКВД. Его под охрану посадили на дачу. Ничего, никаких обвинений, ничего. Просто вот, как говорится, сидите там, дорогой товарищ, у себя потом на даче. Но под охраной. Но это такой Чубайс. Я и в книге «Национализация рубля» об этом писал. Того времени. Но он занимал пост министра иностранных дел. Когда началась война, Сталин его вернул, отправил послом в США, несмотря на то, что тот там вел себя по-хамски, подсказывал американцам, как давить на Советский Союз. С ним ничего не было. Поэтому хотите понять политику, прочитайте о том, как это происходило в политике в предыдущие периоды. Максим Максимович Литвинов. О нем есть, значит, прекрасная советская книга, которую я прочитал, и вот название сейчас вам не скажу, но в моей книге «Национализация рубля» она там активно цитируется. Она так и называется, по-моему, Максим Максимович Литвинов, и там чего-то там, человек, пароход там и так далее. Замечательная книга, но только автор ее не понимает то, что нам рассказывает. Но спасибо ему огромное за то, что он приводит факты в огромном количестве, которые нам, которые немножечко анализируют ситуацию, дают возможность понимать, кто такой Максим Максимович Литвинов. Так, ну что, дорогие друзья, смотрю на время, давайте последние два вопроса и закончим. Что с обещанным законом о конституционном собрании национализации недр? Значит, дорогие друзья, вопрос первый. Кто обещал скорое принятие закона о конституционном собрании? К сожалению, мне неизвестно, кто обещал. Я считаю, и мои коллеги разделяют мою точку зрения, необходимость принятия такого закона скорейшее. Но на сегодняшний момент те, кто может принять этот закон, находятся в рамках правящей партии. Ирония судьбы заключается в том, что спикер Думы Вячеслав Викторович Володин в свое время был одним из авторов проекта, законопроекта о конституционном собрании. То есть, в принципе, можно достать этот проект, чуть-чуть там что-то поправить и его принимать. Обратите внимание, этот вопрос даже не стоит в повестке дня. Что касается национализации недр, для этого необходимо изменение статей Конституции. А для того, чтобы изменить эти статьи Конституции, необходимо принять закон о конституционном собрании, потому что только оно может это изменить. Теперь вы понимаете, почему не принимается этот закон. А если кто-то вам гарантировал принятие этого закона, ну вот, собственно говоря, задайте ему этот вопрос. То есть здесь последовательность какая? Создание левой коалиции, участие в выборах, победа на выборах, приход в Государственную Думу, принятие закона о конституционном собрании, приняли этот закон, дальше собрали конституционное собрание, изменили те статьи Конституции, которые необходимо изменить в первой и второй главе, после чего, собственно говоря, вздохнули спокойно, и ситуация поменялась. Так что здесь именно так. Итак, последний вопрос, ну, даже я бы сказал, реплика. В России нет казахофобии. У нас много живет казахов, а на всяких неадекватов не обращайте внимания. Дорогие друзья, в России вообще нет никакой фобии по отношению к представителям других национальностей. В России просто очень не любят, когда люди каких-либо национальностей, неважно каких, ведут себя по-хамски, наплевательски, агрессивно, избивают кого-то еще. А так Россия очень терпимая страна. Неважно, какой у тебя разрез глаз, неважно, какой у тебя цвет кожи. Если ты говоришь по-русски, если ты ведешь себя в соответствии с общепринятыми законами, все нормально. При этом есть, ну, как бы совсем общепринятые законы, но есть и какие-то особенности, например, там на Кавказе, они несколько отличаются. Если ты будешь вести на Кавказе, как в другой области, могут возникнуть проблемы. Но точно так же надо всегда относиться с уважением к особенностям той области, того региона, той республики, в которой вы находитесь. Вот если приезжает кто-то, ведет себя нагло, по-хамски, то получит по наглой хамской морде, как в анекдоте. И совершенно не важно, какого она цвета кожи и какого разреза глаз. А фобии какой-то не существует. Но из этого не вытекает, что в Россию сегодня надо завозить миллионы и миллионы гастарбайтеров. Потому что от этого начинается дискомфорт у людей, которые смотрят, что происходит, например, в той же самой Германии. Кстати, предыдущий ролик посмотрите, пожалуйста, на моем YouTube-канале. Интервью с одним из немцев, русских немцев, которые там проживают. Дмитрий Шваб рассказал, что там происходит, как немцы видят ситуацию, ее развитие и насколько они готовы приехать в Россию. Ну и, дорогие друзья, в качестве, собственно говоря, завершения сегодняшней программы поздравляю вас уже со всеми наступившими нашими новыми годами. Это наша с вами русская особенность. Мы этой особенностью поделились и со всеми нашими друзьями. Так что в Казахстане, я уверен, тоже празднуют Новый год. Так что, дорогие друзья, с Новым годом. До свидания и берегите себя.